Глава 5. Брат. Накануне я была у него, и он ничего не сказал. Очевидно, приказ был получен ночью. Я дежурила. Розалия Наумовна вызвала меня и сказала, что Петя звонил домой, просил зайти. Если можно, немедленно. Но во всяком случае не позже полудня. Мое дежурство кончалось только в полдень, но я отпросилась. Варя Трофимова заменила меня, и еще не было 10 часов, как я уже была у филологического института. Знакомый боец из Петиного батальона мелькнул в окне. Я окликнула его.
«Сковородникова, сейчас сообразим».
Петя торопливо вышел из ворот, мы поздоровались и пошли по набережной к сфинксам.
«Катя, мы сегодня уходим», — сказал он. «Я очень рад».
Он замолчал. Он был взволнован.
«Никто не думал, мы должны были на днях отправиться в учебный поход, но, очевидно, положение изменилось».
Я кивнула. Раненые в последнее время поступали из-под Луги. Нетрудно было догадаться о том, что положение изменилось.
«Я написал письма», — продолжал он и стал рыться в сумке. «И хотел просить вас, вот это не нужно посылать».
Он достал конверт, не заклеенный, не надписанный, и протянул его мне.
«Это Петьке.
Вы ему отдадите, если меня...» Он хотел сказать «убьют», даже губы сложил, и вдруг улыбнулся по-детски.
«Понятно, не сейчас отдадите, а так, лет через 10.
Саня никогда не стал бы писать таких писем.
У него нет сына».
Должно быть, у меня немного дрогнуло лицо, потому что он испугался, подумал, что обидел меня. Мы остановились, и он крепко взял меня за руку.
«Что же, Саня, где он?»
«Не знаю».
Я писал ему на ППС, но не получил ответа. «Все равно, он жив, и с ним ничего не случится».
«Почему?»
Он помолчал. «Я верю, что не случится. Помните, он говорил: небо меня не подведет. Вот за землю я не ручаюсь».
И правда, Саня так говорил, но это было давно, а теперь, во время войны, как-то пусто прозвучали эти слова.
«А это отцу». Петя достал из сумки второе письмо. «Если он жив. Видите, все такие письма, что никак не пошлешь почтой», добавил он горько.
«Работы мои возьмут в русский музей, я уже сговорился». Я даже руками всплеснула.
«Да нет, это просто так», — поспешно сказал Петя. «Не потому, что могут убить, а вообще. И Косточкин сделал тоже, и Лившиц, и Назаров. Это были художники. Мало ли что может случиться. Да не со мной же, Господи», — добавил он уже нетерпеливо. «Или вы думаете, что Москву бомбят, а Ленинград так и не тронут?»
Я этого не думала. Но он так распорядился всеми своими делами, как будто в глубине души не надеялся на возвращение.
«Нам еще кажется, что мы одно, а война другое», — задумчиво сказал он. «А на самом деле...»
В конце концов он стал совать мне свои часы, но тут уж я возмутилась и стала так ругать его, что он засмеялся и положил часы обратно.
«Чудачка, мне же выдали новые, с компасом», — сказал он. «Ведь вы знаете, Катя, кто я? Младший лейтенант. Пожалуйста, не шутите».
Не знаю, когда он успел получить младшего лейтенанта, он всего-то был в армии месяц, но он сказал, что еще в академии прошел курс и числился командиром запаса. Мы дошли до сфинксов и, как всегда, остановились у того места, где почему-то был снят парапет, и кусок сломанных перил болтался на талях. Вздохнув, Петя уставился на сфинксов, прощался. Длинный, подняв голову, стоял он, и что-то орлиное было в этом худом профиле с гордо прикрытыми рассеянными глазами. Плевал он на эту смерть, как рассказывал мне потом, через много дней, командир его батальона. Как ни странно, но именно в этот день, прощаясь с Петей у сфинксов, я почувствовала эту гордость, это презрение. Он знал, что я всегда считала Петеньку за сына, но, наверное, нужно было еще раз сказать ему об этом всеми словами. Расставаясь, непременно нужно говорить все слова. Уж кому-кому, а мне-то пора было этому научиться. Но я почему-то не сказала ему, и, вернувшись домой, сразу же пожалела об этом. Он снова взял меня за руки, поцеловал руки. Мы крепко обнялись, и он чуть слышно сказал: «Сестра». Я проводила его до института и пешком пошла на Петроградскую, хотя чувствовала усталость после бессонной ночи. Жарко было. Свежий асфальт у растральных колонн плавился и оседал под ногами. Легкий запах смолы доносился от барок, стоявших за биржевым мостом. И Нева, великолепная, просторная, не шла, а шествовала, раскинувшись на две такие же великолепные просторные Невы, именно там, где это было прекрасно. И странно, дико было подумать о том, что в какой-нибудь сотни километров отсюда немецкие солдаты, обливаясь потом, со звериной энергией рвутся к этим зданиям, к этому праздничному летнему сиянию Невы, к этому новому молодому скверу между Биржевым и Дворцовым мостами. Но пока еще тихо, спокойно было вокруг. В сквере играли дети, и старый сторож с металлическим прутиком в руке шел по дорожке, останавливаясь время от времени, чтобы наколоть на прутик бумажку.